Спасибо. Выпуск новостей представила Евгения Мельникова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Далее в нашем эфире. Выставка старинных икон в Третьяковской галерее. Гей-парад в Латвии и скандал в Международной федерации гимнастики. Об этом поговорим примерно в течение ближайшего получаса. А сейчас репортаж нашего корреспондента Олега Кусова. 3 года назад был вынесен обвинительный приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Сегодня в центре Москвы в Новопушкинском сквере в 14 часов правозащитники намерены собраться на пикет в их защиту. Правозащитники убеждены в необходимости помилования Ходорковского и Лебедева, которых они считают политическими заключенными. Итак, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Инициаторами пикета в Новопушкинском сквере стали Комитет антивоенных действий, правозащитная группа «Совесть», представители других правозащитных организаций. Участники пикета планируют собраться в сквере в 14 часов. В 3-ю годовщину вынесения приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву они будут пытаться привлечь внимание к судьбе всех политических заключенных в России, говорит один из организаторов акции, правозащитник Надир Фатов.
Недавно правозащитники написали открытое письмо новому президенту Медведеву, в котором просят его помиловать большой список политических заключенных, среди которых и фигуранты дела ЮКОСа, Ходорковский, Лебедев, Пичугин, Алексанян, Бахмина. Кроме этого, люди, которые явно сидят по политически мотивированным приговорам, это выходцы из Кавказа, которых, в общем-то, бездоказательно были обвинены в терроризме. Ну и другие некоторые люди. Мы будем собирать подписи под обращением к президенту о помиловании. Дело в том, что ситуация с правами человека и с политзаключенными за последние 8 лет сильно ухудшилась. И взять, например, тоже дело ЮКОСа. У Василия Алексаняна за год, который он провел в следственном изоляторе, обнаружено 3 смертельных диагноза. Туберкулез, рак и СПИД. Кроме того, он фактически ослеп в этом следственном изоляторе. Вот эта вся ситуация, которая явно ухудшается и выводит правозащитников и активистов гражданских на пикет. Ну, главные лозунги у нас уже традиционно это свободу политзаключенным, долой власть чекистов, свободу Ходорковскому, Лебедеву. Ну и вообще Россия без Путина. Дело в том, что мы все-таки хотим оставить эту 8-летку путинскую в прошлом.
Не так давно 9 российских правозащитников, в том числе Людмила Алексеева и Лев Пономарев, обратились к Дмитрию Медведеву с открытым письмом, в котором попросили президента помиловать 14 жертв политически мотивированных преследований, осужденных за шпионаж ученых, руководителей ЮКОСа, включая Ходорковского и других. У активиста Комитета антивоенных действий Михаила Кригера нет надежды на нового президента.
Я выражаю свою личную точку зрения. У меня на этого господина Медведева, который считается, что якобы выиграл у нас выборы, якобы избран у нас президентом, по его поводу нет никаких особенных иллюзий. Я, честно говоря, не очень верю в то, что он нам даст свободу и, в частности, вот нашим политзекам освободит их. У меня почти нет такой надежды. То есть она, конечно, теплится, это совсем не значит, что не стоит к нему обращаться по этому поводу, но сказать, что я какие-то иллюзии питаю, я этого не могу.
Пикет на Пушкинском сквере, по замыслу его организаторов, должен завершиться в 15 часов. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
В дополнение к рассказу Олега Кусова сообщу с нашим слушателем, что сегодня в программе «Время свободы», которая выйдет в эфир в 15 часов, Олег расскажет о том, как начался митинг, может быть, он завершится к 3 часам дня, может быть, нет, но в любом случае репортаж, прямое включение в наш эфир Олега Кусова вы еще услышите сегодня на «Волнах свободы». Сегодня в Риге проходит гей-парад, акция разрешена латвийскими властями, но она вызывает протесты религиозных и некоторых общественных организаций. Участники и организаторы этого шествия по набережной Даугавы уверены, что гей-парад – самый эффективный способ обратить внимание на нарушение прав сексуальных меньшинств в Латвии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин.
Организатором очередного прайда является латвийское объединение геев и лесбиянок «Мозаика». Главная цель разрешенного на сей раз мэрией мероприятия – выступить за свои права, показать себя и покончить с гомофобией.
И многие политики говорили, что у нас нет проблем, и поэтому мы решили показать, что мы существуем и что мы хотим какие-то свои права. И поэтому мы решили пройти шествием, и тогда только нас заметили.
Мы не просим никакие особые права, мы просим те же самые права и защиты, какими обладают все остальные люди.
Латвия, входя в Евросоюз, забыла, что с этими проблемами надо будет считаться, и надо будет обсуждать вопрос, что делать с миноритетом сексуальным.
Считают организаторы Прайда. Наиболее активно против шествия по набережной Даугавы выступил глава католической церкви Латвии кардинал Янис Пуец. По мнению кардинала, шествия гомосексуалистов считаются незаконными, поскольку они направлены против нравственности и той модели семьи, которая существует в обществе и закреплена в Конституции.
Это просто провокация, конфронтация, и лучше, чтобы не разрешили вообще этот поход. Каждое вредное явление должно быть законом запрещено.
Сказал Янис Пуец. А вот что думает по поводу проведения подобных мероприятий председатель подкомитета по правам меньшинств Парламентской ассамблеи Совета Европы Борис Целевич.
В общем, во многом проявляется, с одной стороны, вот эта накопившаяся обида, стремление самоутвердиться, что, в общем, совершенно понятно, что в постсоветских государствах, где в течение многих десятилетий людей нетрадиционной сексуальной ориентации преследовали, сажали в тюрьму и так далее, это, в общем, такое стремление громко заявить о себе и о своей особенности, оно, в общем-то, понятно. Мне понятно и, в общем, желание людей, для которых самое главное так называемые традиционные ценности, людей, которые имеют стойкие религиозные убеждения, в частности, каким-то образом могут противостоять. Ну, давайте устраивать дискуссии, какие-то публичные, телевизионные, экспертные дискуссии, но в любом случае улицы и площади – это вряд ли подобающее место для таких дискуссий.
Это был Борис Целевич. Кстати, не то в противовес Прайду, не то в его продолжение, лидер организации No Pride Игорь Масляков собирается провести вскоре шествие полигамных семей. Сам Масляков пообещал явиться на мероприятие с двумя своими, как сейчас говорят, гражданскими женами. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» и предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей.
Радио «Свобода», новости.
На шахте «Краснолиманская» в Донецкой области Украины, где неделю назад произошел выброс угля, обнаружены тела двух шахтеров. Число погибших таким образом достигло 8 человек. На шахте имени Ленина в Междуреченске продолжаются спасательные работы. 6 горняков остаются под завалами. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Хавьер Солана на будущей неделе посетит Тбилиси и Абхазию. Представитель Госдепартамента США Мэтью Брайза прибудет в Москву. Во Владивостоке, прошел обыск в офисе компании «Ролис», руководителем которой до своего избрания губернатором Приморского края был Сергей Дайкин. Американский космический корабль «Дискавери» стартует сегодня к Международной космической станции. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Перспективы антикоррупционной деятельности и положение в следственном и судебном производстве в России. Эти сюжеты мы предлагаем вашему вниманию в обзоре российских интернет-изданий «Политика онлайн за неделю». Обзор подготовил мой коллега Андрей Широградский.
Я сегодня легко готов поставить гонорар, полученный за эту статью, против портрета президента Медведева за то, что до конца текущего года никаких реальных сдвигов в антикоррупционной деятельности опять не произойдет. Если мой вызов окажется кем-нибудь принят, то, без сомнения, 1 января 2009 года портрет Дмитрия Анатольевича будет висеть над рабочим столом автора сих строк.
Пишет Дмитрий Травин на сайте петербургского еженедельника «Дело». В статье «Старт президента Медведева» Травин комментирует создание очередного антикоррупционного комитета. Сможет ли новый президент замахнуться на источник колоссальной коррупции в России, на то, что называется государственно-олигархическим капитализмом?
В последние годы, как известно, вопрос о том, что негоже находящимся на государственных постах лицам Особенно из числа сотрудников госбезопасности заниматься бизнесом поднимал глава госнаркоконтроля генерал Виктор Черкесов. Он больше не занимает своего старого поста. Теперь Черкесов возглавляет Рособоронпоставку. Много уже было комментариев, согласно которым генерал оказался наказан за то, что выносил ссор из кремлевской избы в газеты, сначала в «Комсомолку», а затем в «Коммерсант». Я не думаю, что перевод его на новую должность представляет собой наказание. Скорее, Путин просто развел в стороны враждующих гэбистов. Главу ФСБ генерала Николая Патрушева перевели на почетную, но фактически безвластную должность секретаря Совета Безопасности, а генерала Виктора Черкесова сделали военным снабженцем. Главное для хозяина состояло не в том, чтобы отделить правых от виноватых, а в том, чтобы замять вопрос о коррупции в высших эшелонах власти как таковой.
Пишет Дмитрий Травин в статье «Старт президента Медведева» на сайте еженедельника «Дело». Существующее в следственном и судебном производстве положение дел полностью дискредитирует само представление о наказании, которое неотвратимо должно наложить на человека, уличившее его в преступлении и доказавшее это в суде государство.
Глава Генпрокуратуры Юрий Чайка на расширенном заседании своего ведомства заявил, что ежегодно в результате откровенного брака в работе предварительного следствия число лиц, имеющих право на реабилитацию после уголовного преследования, продолжает исчисляться тысячами. Чайка привел такие цифры. В 2006 году необоснованно привлеченных к уголовной ответственности было 6 тысяч человек, в 2007 – 5 тысяч.
Вот что сказал по этому поводу Юрий Чайка.
Здесь причин, конечно, много. Прежде всего, я отметил, это и непрофессионализм, это значительное омоложение органов следствия и дознания, это и, скажем так, еще недостаточная опытность руководителей следственных органов, потому что с учетом того, что у нас большая текучесть следственных органов в МВД и в прокуратуре, поэтому у нас еще недостаточный опыт работы. Конечно же, это и профессиональные ошибки, профессиональные просчеты в организации работы, за что и должны конкретно нести ответственность, в том числе, говорю, и прокуроры.
Трудно сказать, идет ли речь об освобожденных в зале суда за отсутствием состава преступления, либо еще и о тех, преследование которых было прекращено в порядке прокурорского надзора. Директор службы исполнения наказаний Юрий Калинин приводил такие данные за 2005 год. В зале суда было освобождено 65 тысяч человек, около 2 тысяч из них из-за отсутствия состава преступления. Остальным, надо понимать, было назначено наказание, не связанное с лишением свободы. Возникает вопрос, а за что все эти люди сидели во время следствия, которое, как известно, может длиться месяцы и годы?
Существующее положение дел полностью дискредитирует само представление о наказании, которое неотвратимо должно наложить на человека, уличившего его в преступлении и доказавшее это в суде государство. Таков главный вывод редакционного комментария газеты «РУ».
Андрей Широградский представил еженедельный обзор «Политика онлайн» за неделю. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Несмотря на непростые отношения России с Украиной и Белоруссией, в Третьяковской галерее открылась выставка старинных икон, подготовленная ведущими музеями этих трех государств. Впоследствии совместный проект будет показан и в Минске, и в Киеве. Рассказывает Лиля Пальверева.
Третьяковка представила самые древние и всемирно известные иконы, среди которых и Московской школы Богоматери Владимирская 15 века, и Рублевская Троица. В украинских и белорусских залах более поздние памятники, в основном 17-18 столетий. Чрезвычайно увлекательное занятие – сопоставлять, в чем различие в иконописи трех славянских народов и что в ней общего. Директор Белорусского национального художественного музея Владимир Прокопцов подчеркивает.
Выставка уникальна тем, что впервые в истории наших стран жили мы вместе, но почему-то вот такой идеи не приходило никому в голову. И только когда мы разъединились, появилось время собирать камни. Эта выставка позволяет собрать уникальные памятники вместе, которые вообще некоторые публично и не экспонировались. Проект уникальный, необычный. И вот это пример нашим политикам.
И вот вопрос Ирине Шульц, заведующей отделом изучения культурного наследия Киево-Печерской лавры.
Я понимаю, что ранние иконы все сопоставимы абсолютно, но чем украинская поздняя икона отличается от других славянских?
Украина была разделена с 14 столетия, относилась ее территория к разным государствам, и, соответственно, влияние народов, которые властвовали в те моменты, отложили свой отпечаток на развитие искусства.
То византийское
и восточное, естественно. Потому что часть Украины с 14 столетия относилась к Литве, часть к Польше. А часть относилась к России, была присоединена, и, естественно, это все отложило свой отпечаток. Плюс еще расположение между Востоком и Западом, постоянное влияние, постоянные контакты. Поэтому все, что новое появлялось и в России, и на Западе, всегда воспринималось нашими мастерами. К большому сожалению, просто в Украине сохранилось крайне мало памятников. У нас схожие история с Белоруссией. Войны постоянные, захватнические, освободительные. Очень много уничтожено памятников. Несомненно, самый большой урон – это Вторая мировая война. Остались крохи. А национальное своеобразие нашей школы иконописи постепенно начало проявляться в XIV веке. Отход от византийского канона, когда под влиянием контактов с Европой постепенно в иконах появляется изображение увиденного в реальных событиях, наблюденного в жизни, художники постарались это внести в иконопись. Менялось мировоззрение, человек менялся.
В русских иконах строго соблюдались каноны. К примеру, пейзаж вплоть до XVIII века писался только в так называемой обратной перспективе и был очень условным. В украинской и особенно белорусской иконописи сплошь и рядом мы встречаем отход от канона, причем в отдельных деталях. Так на иконе «Из Галиции бегство в Египет» события происходят на фоне карпатских пирамидальных елей и стажков сена на склонах холмов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» на волнах Радио Свобода и переходим к теме, которую можно назвать спортивной, но все же с некоторой долей условности, скорее всего, чисто спортивных поводов для активации этой темы вряд ли так уж и много. Единственная советская гимнастка, которая дважды была абсолютной чемпионкой мира, а сейчас является наставницей национальной сборной Украины, Ирина Дерюгина, отстранена Международной федерацией гимнастики от должности в техническом комитете, а также от тренерской и судейской работы до 2016 года, рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
Международная федерация гимнастики выдала Ирине Дерюгиной 8-летнюю дисквалификацию, ссылаясь на несколько пунктов своего дисциплинарного кодекса. Здесь упоминается и нарушение устава, и оскорбительное поведение по отношению к членам федерации, и влияние на результаты соревнований в незаконной форме. При этом никаких конкретных фактов в упомянутом решении не приводится. С тех пор, как начал раскручиваться этот скандал, известная спортсменка только однажды нарушила молчание. На пресс-конференции Дерюгина заявила, это серьезная политическая игра, и предположила, что решение Международной Федерации может быть местью за кулуарный разговор, во время которого она высказала собственное мнение по поводу вопросов судейства, говорит президент Украинской Федерации Гимнастики Виктор Корж.
В видах спорта, где ни секунда мира определяет победителя, есть проблемы с судейством, к сожалению. Многими федерациями делаются попытки совершенствовать эту систему, исключить коррупцию, лоббизм, какой бы то ни было. Поэтому есть проблемы, к сожалению, в художественной гимнастике, и наличие этих проблем признают без исключения все специалисты. И Ирина один из тех лидеров мировой гимнастики, которая о них честно и напрямую всегда говорит, и не просто критикует, не просто говорит об их наличии, она вносит предложения, реальные, конкретные, профессиональные предложения по усовершенствованию этого важного компонента спортивной борьбы. Но, к сожалению, где-то эмоции, где-то разница во мнениях, где-то другие моменты привели к тому, что разгорелся очередной конфликт. И вместо того, чтобы набраться терпения, активизировать работу технического комитета, исполкома федерации по доработке этих важных моментов, руководство федерации нашло возможным применить меры, выходящие, во-первых, за рамки полномочий, во-вторых, на мой взгляд, просто неразумные и неоправданные.
Между тем, как пишет газета «По-Киевски», иногда Дерюгина действительно позволяла себе говорить все, что думает. К примеру, российскую гимнастку Алину Кабаеву она называла антиквариатом и заявляла, что такое судейство позорит чемпионат Европы. В художественной гимнастике существуют два полюса – украинская школа во главе с Альбиной и Ириной Дерюгиными, а также российская во главе с Ириной Винер. При каждом удобном случае они обвиняют друг друга в подсуживании и интриганстве. Война за судейство, от которого зависит судьба медалей, на всех, без исключения турнирах, между Дерюгиной и Винер ведется давно. Виктор Корж, который кроме руководства Украинской Федерации гимнастики, является и депутатом Верховной Рады от оппозиционной партии регионов, эту тему комментирует весьма осторожно.
Я хочу подчеркнуть, что мы не разогреваем эту тему. Знаете, комментировать какие-то, так сказать, закулисные разговоры не в наших правилах. Никаких данных по поводу вмешательства госпожи Винер в украинский конфликт сегодня с Международной Федерацией у меня нет. Единственное, что я могу сказать, что госпожа Винер допустила публичные обвинения президента Национального Олимпийского комитета Сергея Бубки в лоббировании интересов украинской гимнастики, в вмешательство в дела гимнастики. И эти высказывания официально ей были приданы гласности в прессе. В связи с этим ее пригласили на дисциплинарную комиссию. Нам очень интересно посмотреть, какие меры примет руководство ФИС по отношению к ней. Это тот случай, когда действительно материализованные есть вещи, которые могут быть предметом дисциплинарного изыскания. Если в нашем случае это голословные обвинения, ни на чем не основаны, то в случае с госпожей Винер есть о чем говорить, и, наверное, где-то этические нормы она, на мой взгляд, нарушила.
Вполне вероятно, что нынешний конфликт не случайно развернулся накануне Олимпийских игр в Пекине. 9 мая Дерюгина подала апелляцию с просьбой пересмотреть решение Международной федерации гимнастики о ее 8-летней дисквалификации. Ответ ожидается до конца июня. Если он будет отрицательным, то украинская сборная поедет в столицу Китая без главного тренера. Таким образом, со скандала вокруг Ирины Дерюгиной, очевидно, началась борьба за олимпийское золото Пекина, где сборная Украины, наряду с российской, является одним из главных фаворитов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Далее в нашем эфире. Туристическая милиция в Петербурге, карикатурный скандал в Голландии, прогноз развития книжного бизнеса в США. Напомню также, что сегодня в 19 часов до 21 часа по московскому времени итоги недели «Радио Свобода» с ведущим Дмитрием Волчиком. Конституционный суд признал правоту Манана Асламазян, итоги выборов мэра Архангельска пересмотрены и сценарий передачи власти в Академии наук. Московское время 12 часов 30 минут и далее на «Волнах свободы» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На шахте имени Ленина в Междуреченске Кемеровской области продолжаются спасательные работы. Утром в пятницу на шахте произошел обвал. 16 горняков остались под завалами. На шахте Краснолиманская в Донецкой области Украины, где неделю назад произошел выброс угля, обнаружены тела двух шахтеров. Число погибших таким образом достигло 8 человек. Российские правозащитники и активисты общественных организаций проводят акции в защиту политзаключенных. Сегодня исполнилось 3 года со дня вынесения обвинительного приговора бывшим руководителям ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Хавьер Солана на будущей неделе посетит Тбилиси и Абхазию. Представитель Госдепартамента США Мэтью Брайза прибудет в Москву. Цель поездок дипломатов – способствовать снижению напряженности в отношениях между Россией и Грузией. Во Владивостоке прошел обыск в офисе компании «Ролис», руководителем которой до своего избрания губернатором Приморского края был Сергей Дарькин. В китайской провинции Сычуань более 190 тысяч человек были эвакуированы из районов, пострадавших от землетрясения 12 мая. Причина эвакуации – угроза наводнения. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что отказ военных властей Мьянмы от международной помощи в первые дни после разрушительного урагана 2 мая привел к потере десятков тысяч жизней. Всемирная организация здравоохранения призвала к полному запрету рекламы табачных изделий в мире. Заявление ВОЗ приурочено к Всемирному дню без табака 31 мая. Американский космический корабль «Дискавери» стартует сегодня к Международной космической станции. В Риге сегодня пройдет гей-парад. Городские власти ввели повышенные меры безопасности.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» и переходим к новостям культуры. Картина «Вид Кремля» принадлежит кисти Ильи Глазунова или не принадлежит. Братья Чепмены представили в Лондоне переработку картин не кого-нибудь, а самого Адольфа Гитлера. И прогноз развития книжного бизнеса в США. Выпуск новостей культуры представляет Дмитрий Волчек.
Глава российского отделения аукциона «Сотбис» Михаил Каменский поставил под сомнение утверждение Ильи Глазунова о том, что картина «Вид Кремля», выставленная на торги в Лондоне, написана не им. По словам Каменского, картина была представлена в отделе художественных товаров магазина КДВ в Западном Берлине весной 1979 года в связи с неделей советской культуры, в которой участвовал Глазунов, а затем была приобретена менеджером магазина. Сам художник потребовал снять панно, которое он назвал «халтурой» с торгов. «Картина не моя, она ужасна и компрометирована. Имитирует меня как художника», — сказал Глазунов. Сотбис оценил «Вид Кремля» в 8-12 тысяч фунтов. Популярные британские художники братья Чепмены представили в Лондоне переработку картин Адольфа Гитлера. Акварели и натюрморты, которые диктатор рисовал в юности, были приобретены на аукционе за 115 тысяч фунтов. Чепмены пририсовали к ним психоделические радуги, звездочки и сердечки и выставили на продажу за 685 тысяч. Новое произведение называется «Если бы Гитлер был хиппи, как были бы мы рады». Если ад существует и Гитлер находится там, он наверняка вертится от злости, глядя на то, во что мы превратили его картины, сказал Джейк Чепмен. Лондонская галерея, в которой открылась выставка Чепменов, объявила, что будет тщательно проверять потенциальных покупателей, дабы картины не достались сторонникам нацизма. Ранее братья Чепмены разрисовали 80 афортов Гойи из цикла «Бедствия войны» рожицами и изображениями клоунов, что вызвало возмущение у некоторых испанских арт-критиков. Американский центр исследования книгоиздания представил свой прогноз развития книжного бизнеса в США. По оценкам экспертов, оборот книжного рынка к 2011 году вырастет на 3%, а суммарная прибыль превысит 43 миллиарда долларов. При этом количество отпечатанных экземпляров сократится почти на 60 миллионов. Больше всего пострадают книги карманного формата в мягкой обложке, поскольку новое поколение читателей предпочитает более крупный шрифт. Прогнозируется рост тиражей религиозных литературы на 5% ежегодно. Доклад представлен на книжной ярмарке, проходящей в Лос-Анджелесе. На 82-м году жизни скончалась культовая английская художница Бэрил Кук. В юности Кук была владелицей паба и никогда не училась живописи. Она стала рисовать в начале 60-х годов, чтобы украсить свой новый дом. Впервые ее работы привлекли внимание критиков в 75-м году, когда они были выставлены в Плимуте. Вскоре они стали пользоваться шумным успехом. Кук в основном рисовала сценки из провинциальной жизни. Ее излюбленными героинями были женщины с чрезвычайно пышными формами. Не все критики признавали значение ее произведений, однако у Бэрил Кук было немало поклонников, которые добивались, чтобы Музей современного искусства Тейт Модерн приобрел ее работы.
13 мая санкции
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Свобода в полдень». Простите за небольшую накладку в эфире. В Голландии разгорается свой карикатурный скандал. В результате уголовного расследования арестован художник Хрехориус Нексхот. Его вскоре после ареста отпустили. Однако многие голландцы считают его арест, а также грубо проведенный обыск на его квартире, нарушениями основных прав волеизъявления и свободы слова в демократическом обществе. Рассказывает Софья Корниенко.
13 мая с санкцией голландского министра юстиции полиция провела обыск в доме карикатуриста, конфисковав несколько рисунков, компьютер и мобильный телефон. Сам художник провел под арестом 30 часов. На допросах он подвергся запугиванию. На страницах голландской прессы преобладает мнение, что вся эта демонстрация силы была абсолютно безосновательна, так как карикатуры, вокруг которых разразился скандал, уже давно находятся в открытом доступе в интернет-сети и на полках книжных магазинов и библиотек. Громкая кампания по преследованию художника имеет лишь один однозначный результат. Художник начал опасаться за свою жизнь. Хрихориус Нексхот. Во вторник утром, где-то в половине одиннадцатого, ко мне в дверь назойливо позвонили. Перед тем, как открыть, я убедился, что это действительно полиция, а то мало ли кто это мог быть. Но они показали документы. Их было человек 10. Мне сообщили, что меня подозревают в нарушениях по 3 статьям, в том числе в распространении ненависти и расовой вражды. По окончании второго допроса мне было сказано буквально следующее. То, чем вы занимаетесь, хуже, чем датские карикатуры. А теперь и ваше настоящее имя больше не секрет. То есть меня пытались запугать. Тогда я сказал следователю: хорошо, теперь на вас лежит огромная ответственность за раскрытие информации о моем имени. Работая под псевдонимом, Хрихориус Нексхот до сих пор позволял себе более острые шутки, как он полагал, в рамках закона. Меня попросили удалить с сайта 8 карикатур, содержание которых признано противозаконным. Я незамедлительно сделал это, чтобы подчеркнуть, что никогда не собирался действовать в обход закона. Я всегда работал, опираясь на основополагающую свободу слова и волеизъявления. Тем более странно, что никто на более ранней стадии в моей карьере не предупредил меня, что то-то и то-то запрещено. Как законопослушный гражданин, я последовал бы этим рекомендациям. Своим немотивированно грубым вмешательством в частную жизнь художника правительство, очевидно, посылает общественности, прежде всего зарубежной, сигнал, пишет колумнист религиозной в прошлом газеты «Трау» Сильвайн Эфименко. Для того, чтобы понять, какой именно сигнал, необходимо вернуться к событиям почти 4-летней давности, когда в Амстердаме мусульманский фанатик застрелил, а затем еще и воткнул нож в тело режиссера Тео Ван Гога, кумира Нексхота. Еще в день убийства Ван Гога лидер христианской партии Christian Unie Андре Раувуд фактически назвал покойного режиссера провокатором, а через несколько дней высказался о необходимости усиления христианской политики. В тот же день премьер Ян Пейтер Балкененде, лидер христианско-демократической партии СДА, призвал критиков, перенаселивших газетные колонки, как он выразился, к большей сдержанности. Тогда же другой член христианско-демократической партии, в то время министр юстиции Пит Хайн Донор, заявил, что изучает возможности введения более строгого наказания за богохульство, чтобы лучше защитить верующих. Хрихориус Нексхот. Меня не покидает ощущение, что в современной политике наметилась злокачественная тенденция. Неспроста как бывший министр юстиции Пит Хайн Донор, так и нынешний Эрнст Хирш Балин пробовали в прошлом и продолжают попытки сегодня ввести более серьезную ответственность за богохульство. Причем эти новые законодательные нормы начали и в самом деле применять, и таким образом вводить цензуру, зажимать рты. По мнению многих аналитиков, консервативным христианским политикам уже удалось ввести нидерландское общество в некоторый ступор. Недавно Гаагский музей, Het Haagse Gemeentemuseum и ярмарка искусства Art Amsterdam отказали фотохудожнице из Ирана Сурех Хера в экспозиции выставки о гомосексуалистах. А издание городской управы в городе Хаузен, недалеко от голландской столицы, администрация убрала картины со стилизованными изображениями обнаженных женщин, которые якобы оскорбляли граждан мусульманского вероисповедания. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
31 мая во всем мире отмечается День без табака, чему лично я, как человек некурящий, очень рад. Недавно Россия присоединилась к рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе с курением, и в ближайшие годы стране предстоит принять ряд соответствующих законов. Вопрос, который мы задавали нашим слушателям на минувшей неделе, звучит так. Нужно ли запретить курение в общественных местах? Наши корреспонденты Ольга Бакуткина и Анна Липина задавали этот вопрос жителям Саратова и Пскова.
Нужно, потому что курильщики живут среди некурильщиков. Вот человек идет, а кто-то впереди курит, и он вдыхает. Запретить надо.
Конечно, нужно.
чтобы во вред здоровью не было, чтобы не мучились люди. Ведь тот человек, который не курит, он от дыма еще больше отравляется, чем тот, который курит.
Ну, мне кажется, в общественных не надо запрещать. Я тоже курильщик, поэтому не собираюсь бросать.
Я считаю, что нужно запрещать. Недавно была в Диснейленде, Флорида, так там отведены специальные места за деревьями, которые вообще найти невозможно просто, чтобы ни дети, никто не видел. Я бы курила за деревьями, если бы мне сказали, курите здесь, я бы села и курила там.
Не, ну я, в принципе, сам не курю, поэтому любые там запахи, которые мне не нравятся, они, конечно, раздражают. Но другое дело, что я понимаю, что просто если сейчас разом запретить все курение, все равно это не поможет, поэтому надо как-то этапно идти. Не знаю, как-то приучать, короче говоря, культуры, грамотный пиар.
В учебных заведениях, конечно, обязательно надо запретить. Но я думаю, что и в кафе должны быть места специальные для нас, для курильщиков, обязательно.
Не, не надо. А где будем курить? Не, если не в общественных местах, а где еще будем курить? Дома нельзя курить, на улице нельзя, а где будем курить?
Я считаю, что это дискриминация. Это желание каждого человека и право каждого человека. Что ему делать, курить или не курить? Хотя я против курения, безусловно.
Только за двумя руками. Я курю, бросать собираюсь, а если не то курить не будет, то, может быть, и я брошу.
Конечно, потому что у меня малыш, нельзя зайти ни в кафе никакой, если там курит, например. То есть уже опасаешься. Да и так просто.
Нужно запретить в общественных местах, потому что есть люди, которые не курят, но они не переносят дыма. Желательно не курить в общественных местах. Я курю, но для меня это не станет ограничением. Потому что я тоже не могу находиться в общественном месте, когда все курят. Я лучше отойду в сторону, и там один покурю.
Нужно. Очень страдаю от этого. От мужского курения. У меня муж курит. Я считаю, вот как нас в школе учили, это пассивное курение, это вообще ужасно.
Вот да? Это не могу сказать. Я сам курю. Ну, как в общественных? Ну, конечно, естественно, нельзя курить-то. Понятно, ну, на улице-то можно. Да и самому-то неудобно курить-то в общественном месте. Люди.
Наверное, надо как бы места, чтобы для этого были. Надо сделать для курящих и не курящих места.
Ну, в общественных, да, я согласна.
В кафе, в ресторанах, в этих, да. Во-первых, это неприлично. Многие не курят. Я курю, но вот, например, дома я не курю, я выхожу. Потому что у меня дети, я не хотела бы, чтобы они дышали, не хотела, чтобы они курили. Если человек курит, пускай сам травится где-нибудь в уголочке.
Во всяком случае, хуже от этого не будет. В конце концов, если кому нужно курить, найдут себе место, где покурить.
Думаю, нет. Я думаю, это повлечет за собой только массовое раздражение. Но в любом случае участковые и милиционеры не смогут уследить за большим количеством людей. Думаю, бессмысленно.
Нет. Категорически нет. Потому что мы курим.
Ну, я не знаю. Я, наверное, тоже считаю, что нет. А где курить тогда, если брать?
Не, не надо. Сам курю.
Да, 100% нужно. Я не курю, поэтому меня это очень раздражает. И я вообще против абсолютно. Я была бы очень намного счастливее, если бы люди вокруг меня не курили бы.
Конечно. Потому что он курит, а я травлюсь, сижу около него. Ему удовольствие, а мне вред.
Конечно, обязательно. Это вредно для здоровья и для окружающих.
Конечно. Чтобы не вредить остальным, тем, кто не курит?
Ну, вообще, наверное, да.
Пусть курит на здоровье.
Я считаю, да. Я против курения.
Абсолютно. Потому что это самая вредная привычка, которую только можно себе представить. Даже не привычка, это наркомания. Особенно женщинам. Им в первую очередь надо запретить курить. Вот я бросил и не жалею. А в общественных местах тем более.
Да, обязательно. Не знаю, я вот лично человек не курящий. Мне неприятно, когда сижу в каком-нибудь кафе, и где-то рядом люди курят. Мне это неприятно.
Вот так жители Саратова и Пскова отвечали на вопрос, нужно ли запретить курение в общественных местах. 31 мая во всем мире отмечается День без табака. Московское время 12 часов 45 минут, и на волнах Радио Свобода мы переходим к краткой сводке новостей.
Радио Свобода. Новости.
Американский космический корабль «Discovery» стартует сегодня к Международной космической станции. Российские правозащитники и активисты общественных организаций проводят акции в защиту политзаключенных. Сегодня исполнилось 3 года со дня вынесения обвинительного приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Хавьер Солана на будущей неделе посетит Тбилиси и Абхазию. Представитель Госдепартамента США Мэтью Брайзе прибудет в Москву. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Далее в эфире «Радио Свобода. Исторический календарь». Его подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
«31 мая 1918 года во Франции в ходе Первой мировой войны американские части близ города Амьен вступили в первый бой против германских сил. Контрудар американцев под командованием генерала Роберта Балларта спас 6-ю французскую армию от разгрома. Против нее генерал Эрих Людендорф бросил большие силы, 1-ю и 7-ю армии, всего 17 дивизий, подкрепленных танками. В результате 4-дневное наступление германцев захлебнулось. Амьен не был захвачен.
1 июня 1920 года в Берлине прошла первая международная выставка радикального авангардистского художественного течения «Дада». Дадаизм возник в Швейцарии во время Первой мировой войны как протест против войны и несовершенств европейской цивилизации, в которых дадаисты видели причины вооруженного конфликта. Термин «дадаизм» происходит от французского слова «дада» – «бессмысленный детский лепет». Основатель этого модернистского течения, румынский поэт Тристан Цара, собрал вокруг себя интернациональную группу, в которую вошли его соотечественник, литератор и архитектор Марсель Янко, скульптор из Эльзаса Ханс Арп, немецкие писатели Гуго Баль и Рихард Гюльзенберг. Дадаисты организовывали шокирующие выставки, ставили эпатирующие буржуазную публику спектакли, такие как, например, «Газовое сердце» по пьесе Цара. Несмотря на то, что новое движение быстро вышло за пределы Швейцарии, оно оказалось недолговечным.
Второго июня 1904 года родился Джонни Вайсмюллер, знаменитый американский пловец, олимпийский чемпион 1928 года, установивший 67 мировых рекордов. Помимо этих достижений, Вайсмюллер вошел в историю как киноактер, сыгравший в 30-е годы роль Тарзана.
3 июня 1966 года Иосиф Бродский подарил своему другу Андрею Сергееву, выдающемуся переводчику, писателю, знатоку поэзии, свое стихотворение «Остановка в пустыне». Название отсылает к знаменитому библейскому сюжету, одному из самых распространенных в истории европейской живописи. Поводом к написанию стихотворения стало разрушение церкви святого Дмитрия Солунского в Ленинграде, на месте которой построен концертный зал «Октябрьский». «Теперь так мало греков в Ленинграде, что мы сломали греческую церковь, дабы построить на свободном месте концертный зал. В такой архитектуре есть что-то безнадежное. А впрочем, концертный зал на 1000 с лишним мест не так уж безнадежен. Это храм и храм искусства. Кто же виноват, что мастерство вокальное дает сбор больший, чем знамена веры? Жаль только, что теперь издалека мы будем видеть не нормальный купол, а безобразно плоскую черту. Но что до безобразия пропорций, то человек зависит не от них, а чаще от пропорций безобразия».
4 июня 1966 года в Риме родилась знаменитая итальянская певица, колоратурная меццо-сопрано Чичилия Бартоли.
Thank you.
5 июня 1968 года в отеле «Амбассадор» в центре Лос-Анджелеса смертельно ранен сенатор Роберт Кеннеди, младший брат убитого президента Джона Кеннеди. Он скончался на следующий день. Пострадали еще 5 человек. Убийцу Серхана Бешара Серхана, иммигранта из Иордании, схватили на месте преступления. Серхан мстил Кеннеди за его произраильскую позицию и совершил покушение в первую годовщину начала 6-дневной войны между Израилем и арабскими странами. Серхана приговорили к пожизненному заключению.
6 июня 1836 года Николай Гоголь покинул Россию и отправился за границу, где провел 12 лет. Он уезжал в мрачном настроении, угнетенный недоброжелательными отзывами критики на пьесу «Ревизор». Из Европы Гоголь, как свидетельствовали современники, хотел по-новому взглянуть на далекую родину. Этого требовала работа над мертвыми душами, которую писатель рассматривал как свою патриотическую миссию. «Клянусь, я что-то сделаю, чего не делает обыкновенный человек. Львиную силу чувствую в душе своей». В Париже Гоголь встречался с польским поэтом Мицкевичем, в Италии с художником Александром Ивановым, Зинаидой Волконской и семейством Вильгорских. В Германии подружился с поэтом Николаем Языковым.
Исторический календарь подготовил петербургский историк Леонид Гержой. А мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В Санкт-Петербурге начала работать туристическая милиция, специальный батальон патрульно-постовой службы, ориентирован на обеспечение безопасности туристов в центре города. Со своей стороны, отмечу только, почему именно в центре, а на окраинах города не нужно обеспечить безопасность туристов, например, возле речного вокзала. С подробностями наш корреспондент Татьяна Вольская.
Петербург входит в число самых привлекательных с точки зрения туризма городов мира, но количество туристов не слишком растет. И дело не только в неразвитой инфраструктуре, в нехватке гостиниц, особенно недорогих. Иностранный турист в Петербурге не чувствует себя в безопасности. Очень многих гостей города грабят прямо на Невском проспекте, при выходе из ресторанов и баров, и найти защиту от этого бедствия практически невозможно. Заявление об ограблении подать в ближайшем отделении милиции почти нереально, но если даже его примут, то, как правило, предупредят, что это бесперспективно. Зато так называемые лохотронщики и карманники с необъяснимым спокойствием действуют на своей территории, похоже, просто откупаясь от местных стражей порядка. Те туристы, которые осведомлены об этих темных сторонах путешествия в северную столицу, зачастую просто отказываются от планов ее посетить. Нужно обеспечить безопасность иностранных туристов. Это стало ясно давно, поэтому и было решено создать специальную туристическую милицию. Первоначально предполагалось, что она будет состоять из 300 человек и начнет работать летом 2006 года. Однако первый туристический батальон милиции, всего из 50 человек, появился в Петербурге только в мае 2008 года, говорит исполнительный директор Северо-Западного регионального объединения Российского союза туриндустрии Юлия Рыбакова.
Да, действительно, уже пришли у нас официальное подтверждение, что сформирован отдел специальный в размере 50 человек в рамках ППС, патрульно-постовая служба. Они особым образом заточены на туристов, языками, всеми возможными вариантами работы с туристами. Плюс они заточены, естественно, на те места скопления, где в основном протекают туристские маршруты.
50 человек и 5 машин. Это не маловато на такой город, как Петербург?
Ну, это сложно сказать, это надо смотреть. Это уже неплохо. Нам нужна была система мер, которая обеспечивала бы безопасность туристов в городе. И это, на самом деле, ведь там не только туристическая милиция. Там ряд вещей был реализован. Служба ангелов, которая запущена, такая неформальная деловая структура. Это волонтеры, ребята, которые обучены работать на языках, которые дают информацию, работают в местах скопления туристов, на них майки с этими знаками добровольцев. Они информационно обеспечивают. Они могут, во всяком случае, проинформировать, помочь. Плюс там автобус специальные, которых можно какую-то помощь получить по городу. Информационные щиты уже года 2 назад установлены. Еще с памяткой туристы работают сейчас.
В этой памятке написано, как поступать туристу в той или иной экстремальной ситуации. Наверное, правда, это нужная вещь. Но интереснее всего, что сами милиционеры о новой туристической милиции ничего не знают. Такого подразделения просто не существует. Но кое-что все-таки сделано, говорит начальник пресс-службы ГУВД Петербурга Вячеслав Вячеслав Степченко.
Увеличено количество нарядов патрульно-постовой службы милиции в центральных районах города. Были снижение актов уличной преступности, в том числе и в отношении иностранных граждан. Раз принято решение о приобретении для данных патрульных с целью решения языкового барьера электронных переводчиков. Два. Закуплены два катера для этого же как раз спецполка патрульно-постовой службы, которые будут патрулировать реки и каналы Санкт-Петербурга, которые являются туристическими маршрутами. И принято решение о создании летного отряда ГУВД, который тоже будет решать вопросы патрулирования воздушного, в данном случае там Петербурга, в цели как бы контроль за оперативной обстановкой, за движением транспорта и так далее. Плюс к этому еще в центре города на Малой Садовой улице, существовавший ранее в обычном режиме участковый пункт милиции, с учетом того, что к нему неоднократно в этот пункт милиции обращались иностранные граждане, причем в редком случае за помощью в качестве потерпевших, а в большинстве своем за справками, за какими-то уточнениями. Соответственно, этот участковый пункт милиции был усилен офицером милиции, владеющим английским языком.
А название «туристическая милиция» придумали журналисты, подчеркивает Вячеслав Степченко, поясняя свою мысль убедительным примером.
То же самое, что в ГУВД есть управление по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка. В этом управлении есть второй отдел, который в числе прочей своей работы занимается выявлением притонов для занятия проституцией. С легкой руки ваших коллег данное подразделение было окрещено «полиция нравов». Такого названия не существует в структуре органов внутренних дел, так же, как и не существует название «туристическая милиция».
Тем не менее, как ни назови, те меры, которые предприняты в городе для безопасности иностранных туристов, они все-таки предприняты. Туристическая полиция существует в Турции, Египте, Таиланде и других местах. Справедливости ради, надо сказать, что грабят туристов и в других больших городах мира, но Петербург в рейтинге безопасности городов не попадает и в первую сотню. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На этом мы завершаем очередной выпуск программы «Свобода в полдень». Продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущий Алексей Кузнецов прощаются с вами и желают вам всего самого доброго. Напомню слушателям, что сегодня в 13:07 в прямом эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Час прессы спорт». Сегодня в гостях у Валерия Винокурова, Олега Винокурова и Дмитрия Морозова известный спортивный журналист Юрий Юдин, автор книги «Спартак навсегда». Это настольная книга болельщика «Спартака» сезона 2008 года. Итак, программа «Час прессы спорт». Вы можете звонить в прямой эфир, задавать свои вопросы, писать на пейджер. «Час прессы спорт» и ее авторы и ведущие всегда ждут ваших звонков и вопросов. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Грузинская сторона требует от России признания и объяснения акта агрессии 20 апреля.
Военная авиация бомбила позиции курдских боевиков на Сирии.
В одном из районов столицы Южной Осетии, Цхинвали, взорвалась автомашина, начиненная
взрывчаткой. Взорвалась водородная смесь. Один человек погиб, а четверо доставлены в больницу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».